Иван, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, первый вопрос. Мы хотим, ну, чуть-чуть ваше мнение про Нобелевскую премию мира, реакцию Трампа и про фигуру Марии Карины.
Ну, я абсолютно согласен с тем, что до этого говорилось, собственно. Это было идеальное дипломатическое решение в той ситуации, когда Дональд Трамп вел себя, очевидно, совершенно неадекватно. И было понятно, что практически нет решений, которые он примет и которые не вызовут какой-то ответной негативной реакции с его стороны. Здесь удалось провести ситуацию так, что это решение в рамках политики самого Дональда Трампа очень ему наигрывает сложившиеся ситуации. И с учетом тех слухов о возможном нанесении удара по Венесуэле, о том, что буквально несколько недель назад окружение Дональда Трампа собиралось под руководством госсекретаря и обсуждало возможность смены режима в Венесуэле, понятно, что им очень удобно иметь готового Нобелевского лауреата для того, чтобы, так сказать, под одобрение международной общественности, а отнюдь не в виде какого-то чуть ли не террористического действия по смене режима, они смогли бы провести демонтаж режима Мадуро и решить все проблемы, которые они сами, в общем, в значительной мере себе, правда, и создали, но это уже другая история.
Иван, а вот что касается России и США, а вот выступление Путина, и внезапно выясняется, что ракета «Томагавк» это не бордово-красные кровавые линии, которые, не знаю, как стены, которые невозможно пересечь никак, а оказывается, что просто усилением ПВО на это можно ответить. И еще Владимир Путин выступил и так по-особому прокомментировал слова одного журналиста, и его реакция, кажется, как будто бы снижает пафос. Но давайте посмотрим, согласитесь ли вы со мной, давайте посмотрим, что Путин сказал.
Станислав Ващенко, телеканал «Звезда». В Киеве Зеленский угрожает бить по России томагавками. Чуть ли не по Кремлю, говорит, только не буду бить. Все зависит, говорят даже о том, что это такая некая форма фантажа, шантажа. Шантажа и, России.
Вы что... не оговорились, и пантажа тоже.
Спасибо.
Понт здесь присутствует.
В этой связи вопрос. Они говорят, что американцы говорят, что все зависит, передадут они томагавки или нет, все зависит от переговорной позиции России по Украине. И если наши переговорные позиции их не устроят, то они передадут. Наш ответ на это готов?
Наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации.
Усиление системы ПВО и вот пантажа, шантажа, как будто пафос снижается этого. Или это у меня только такое впечатление?
Ну, тут особого пафоса-то и не было. Все же понимают, что заявление Дональда Трампа всегда надо делить на 10, и никогда на 100% нельзя быть уверенным, сделает ли он что-то из того, что он говорит, или он вдруг сделает что-то совершенно обратное. Но для России наступают тяжелые времена в смысле отношений с Белым домом, это совершенно отчетливо видно. И я думаю, что главный пафос, пантаж и шантаж – это относится в данном случае не к российским даже отношениям с Украиной и не к продолжающейся военной агрессии, а к российским отношениям с Китаем. И вот здесь вот как раз мое ощущение таково, что последние изменения риторики в отношении России Дональда Трампа связаны с вызревавшим его решением идти на обострение отношений с Китаем. Он долго балансировал, он воевал в смысле экономическом с Индией, он вводил санкции, опираясь на российско-украинский конфликт, войну российскую против Украины, против Индии при этом вводил, да, санкции за, так сказать, вторичные, так называемые, за закупки российской нефти. Теперь та же самая история пойдет, судя по всему, с Китаем. Он пришел к выводу, что он не может договориться, что Си Цзиньпин не готов с ним договариваться, что Си Цзиньпин за его спиной какие-то письма рассылает, но это вот все мы оценивать всерьез не будем. Главный итог состоит в том, что Китай становится отчетливо экономическим противником США, Дональд Трамп не собирается или собирается встречаться с Си Цзиньпином, на самом деле, скорее всего, и дает ему это именно, что шантаж и пантаж – дает ему 2 недели до встречи на возможность капитуляции. Китай, конечно, не капитулирует под этим давлением. И дальше, соответственно, всем союзникам Китая, а Россия тут занимает центральную роль, начнет прилетать в том же формате, в котором прилетает Китай. И вот тут вот уже возможна действительная поставка томагавков в Украину и много еще чего для того, чтобы Россия прекратила союзнические отношения с Китаем, а не прекратила агрессию против Украины. Соответственно, у Трампа все время инструментализируется Украина, он ее использует как аргумент вот для санкций против Индии, теперь будет использовать как аргумент для санкций против Китая. И Россия тоже не является центральной в его внешней политике, чего бы там Владимиру Путину не хотелось. И возвращаясь опять к путинскому выражению, понтаж идет со стороны России. На самом деле заявления идут противоречивые. Сам Путин и Ушаков говорят одно, до этого Рябков и Песков говорили другое. Они тоже пытаются играть вот в эту вот игру злой и добрый следователь для Трампа, посылать им противоречивые сигналы, что мы сейчас развернемся к нему, как известно, из русских народных сказок, к лесу передом, нет, к Дональду Трампу задом. Вот. Но очевидно совершенно, что их сигналы его перестали волновать. Раньше он на них очень трепетно реагировал, нет, а сейчас для него на первый, так сказать, уровень вышла другая проблема, Китай. Он начинает решать ее, и Россия превращается в маленький придаток просто к этой проблеме.
И вот сейчас торговая война с Китаем, снова звучат эти слова. Начинался первый срок Дональда Трампа с торговой войны с Китаем, и вот сейчас Трамп объявил о дополнительных пошлинах в 100% с 1 ноября, ну вот чуть-чуть есть время все-таки. За день до этого Китай объявил о новых ограничениях на редкоземельные металлы, что нужно, очень-очень чувствительно для США, и дополнительные портовые сборы для американских судов. Ну, в общем, действительно, прямо развивается торговая война на наших глазах. Хотя какие уж были заявления из Белого дома, как замечательно идут переговоры, как прекрасно идут переговоры. Еще и слухи были от Wall Street Journal, что Си Цзиньпин готов договариваться, если только с Тайванем, что-то, значит, США как-то отойдут на полшага назад. Но все, что происходит сейчас с этой торговой войной с Китаем, насколько это серьезно вообще на все может повлиять?
Ну, здесь я не экономист, но очевидные вещи, нет, мне кажется, всем понятны. Торгово-экономические отношения США с Китаем – это крупнейшая торгово-экономическая, так сказать, связь в мире. Нет, она не может не повлиять на торговлю мировую в целом. Нет, соответственно, мало того, американцы, безусловно, будут использовать вторичные санкции в случае, если они будут вводить таможенные дополнительные сборы на китайские товары. Это значит, что практически любая продукция в мире, которая пойдет в США, а в ней обязательно есть какой-нибудь китайский элемент. Сейчас трудно себе представить что-то более-менее сложное. Нет, и на самом деле даже достаточно простое, в чем нет ничего китайского. Китайского пластика, китайской микросхемы, нет, китайского чего-нибудь. Оно все попадет под эти пошлины. Соответственно, а все страны мира окажутся втянуты в эту торгово-экономическую войну США с Китаем. Это начнет разрушать мировую торговлю, как в прошлый раз. Собственно, конфликт разрушал мировую торговлю, и все по этому поводу очень нервничали. И докуда это дойдет, вот это, собственно, вопрос. Потому что торгово-экономическая война в отношениях США и Китая в условиях как раз-таки китайских претензий на Тайвань и жесткой необходимости для самого Си Цзиньпина решать тайваньскую проблему, потому что он вообще-то неписанную конституцию Китая сломал об колено на обещаниях Тайвань вернуть и, собственно, избрался, назовем это выборами, хотя понятно, что назначил сам себя в третий раз председателем КНР. Все это может привести к вполне реальной войне. А в этой вполне реальной войне, даже небольшой интенсивности, даже на уровне пока еще например, каких-то снова масштабных учений, перебросок войск и так далее, тут же начнется еще масса конфликтов, а именно у Дональда Трампа с европейскими союзниками, которые не хотят участвовать ни в каком тайваньском конфликте, и прямо об этом говорили, а Дональд Трамп от них этого очень ждет при этом. Нет, у Дональда Трампа с Российской Федерацией, которая военный тыл для Китая, формальный военный союзник Китая, ну и так далее. То есть это просто начнет разрастаться, как раковая опухоль, и с такой же примерно скоростью.
Иван, хочу с вами поговорить про то, каким образом страны ЕС, некоторые страны ЕС покупают энергоносители у России. Вот Дональд Трамп же так все время указывает, что это вы там у них покупаете. И оказывается, в этом году 7 стран не только не прекратили, а, скажем так, нарастили и некоторые кратно возрастили, нарастили покупку нефти и газа. Ладно, Венгрия, мы привыкли к Венгрии, но кто еще нарастил? Франция, Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Румыния, Португалия. Ну и про Венгрию я сказал. А при этом, там, например, Португалия рост 167%, хотя в реальном выражении, в смысле, они немножко покупали, стали покупать на 167% больше, но все равно это небольшая часть энергоресурсов в общем объеме. Что вы думаете об этом заочном споре Трампа и так далее? Вот Европа же как там рано или поздно, если Путин будет оставаться у власти, вынуждена будет отказаться. Все-таки как вам кажется, рано это произойдет или поздно?
Ну, мы даже сроки знаем. Здесь как раз никаких секретов нет, и Европа обсуждает отказ к 2028 году. Да. Нет. И даже те страны, которые сейчас закупают много российских энергоносителей, пока на уровне переговоров, на уровне послов стран Европейского Союза никакого вето не накладывали на эту идею. Даже та же самая Венгрия не стала этого делать. К 2028 году поменяется при этом очень много. Мы говорим о сроке, который в смысле европейского политического планирования уходит за горизонт. В 2028 году не будет Эммануэля Макрона во Франции. В 2028 году, возможно, не будет Виктора Орбана в Венгрии, потому что парламентские выборы в Венгрии пройдут в следующем году, и соцопросы показывают, что у Орбана есть все шансы проиграть. Соответственно, 2028 год для Германии будет предвыборным, по сути дела, годом, и думать там будут совершенно не о том, чтобы бороться с Россией, а о том, как действующей правящей коалиции сохранить свою власть. Нет. Ну и так далее. В 2028 году будет другое правительство в Италии, скорее всего. Либо то же самое, прошедшие выборы. Эти страны будут менять свою внешнюю политику в отношении России, а вообще все это решение будет зависеть от того, закончится или не закончится российская военная агрессия против Украины к 2028 году. То есть они, с одной стороны, планируют отказ от российских энергоносителей, а с другой стороны, планируют его в такой перспективе, когда уже станет ясно, действительно придется ли навсегда от них отказываться, потому что вот такое политическое положение будет, Россия будет продолжать воевать, или можно будет спокойно спустить это решение на тормозах и забыть о военном периоде, продолжать спокойно наращивать закупки российской нефти, российского сжиженного газа. Тем более, что ситуация на рынках, если начнется общемировая, скажем так, третья мировая торгово-экономическая между Трампом и Китаем, то тогда всем будет уже просто не до таких мелочей, и можно будет, опять же, спокойно покупать и продавать все, что угодно, лишь бы на это каких-то дополнительных санкций никто не накладывал. Это будет эпоха санкций уже пошлин.
Так сказать, формы Ронда, возвращаемся к Марии Карине Мачадо, которая вообще, ее послание, ведь есть Трампу, абсолютно четкое, ясное финансовое послание. Наоборот, не национализация, а приватизация национализированного самого главного предприятия нефтегазового в Венесуэле. И она говорит о том, что Венесуэла — это потенциально самая лучшая инвестиция вообще в in this hemisphere, ну, то есть в этой части света. Вот, пожалуйста, вот замечательно. Мария Карина Мачадо в открытую призывает: пожалуйста, покупайте у нас, но только помогите нам сначала, так сказать, завершить наше дело. А Что касается вообще Европы, Евросоюза, который продолжает наращивать покупки, он еще и говорил о том, что вообще-то нужно было сейчас, пока Путин был в Душанбе, его там, значит, захватить, арестовать. И потому что вообще-то по ордеру
уголовного суда.
Да, уголовного суда. Но при этом Россия в регионе присутствует, никто Путина не арестовал. Что-то он готов предложить странам Центральной Азии. Сейчас, кажется, основное все будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходить?
Ну, я думаю, что Центральная Азия к Азиатско-Тихоокеанскому региону имеет достаточно опосредованное отношение. Для России главное демонстрировать, что у нее по-прежнему есть, давайте грубыми выражениями из 19 века, это описывать задний двор. У нее есть страны, которые готовы ее поддерживать, несмотря ни на что. А с этими странами у них прекрасное коррупционное взаимопонимание существует, авторитарное. Режимы Центральной Азии, такие как режим в Таджикистане, да на самом деле режим в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане, они все выстраивают отношения с Россией на вполне паритетной, не очень прозрачной основе. И тот же самый Рахмон в Таджикистане возил уже в Москву своего сына в качестве потенциального преемника. Там идет подготовка операции по, рано или поздно, он последний оставшийся, в общем-то, из давно занимающих почти с момента распада, не совсем, но почти с момента распада Советского Союза, пост-лидер в Центральной Азии. И он собирается вводить прямое наследование, попытаться сделать избираемую монархию, формально избираемую. Для этого ему нужна поддержка Владимира Путина, Китая, Ирана, всех соседних влиятельных стран. Соответственно, Путин свою поддержку в обмен на что-то продает. Они вот там даже подписывали некие документы по трудовой миграции с учетом той абсолютно фашистской стратегии, которую российские власти выбрали в отношении трудовых мигрантов. Это очевидно взаимоудобный жест, который демонстрирует для населения Таджикистана, что царь-батюшка о них заботится, а для населения России, что их царь-батюшка о них заботится. Вот. И каким-то образом регулирует миграцию из Таджикистана трудовую. У них есть энергетические проекты. Россия очень активно вписана в главную проблему будущего в Центральной Азии, в борьбу за водные ресурсы, и участвует в строительстве ГЭС на территории этих республик, фактически в распределении этих водных ресурсов, и мало того, как ОДКБ, которую все понимают, что это, в общем, российская абсолютная история, в урегулировании военных конфликтов пограничных в этом регионе, а там постоянный вялотекущий пограничный конфликт между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, так специально абсолютно нарезана граница еще в советский период. В общем, им удобнее и понятнее продолжать работать с Россией, но, естественно, по возможности привлекая и инвестиции, и влияние со стороны Китая и западных демократий, но не переходить на демократический стандарт. И России они нужны по-прежнему, тем более, что в условиях санкций для нее важен любой рынок сбыта. А Таджикистан – прекрасная страна, которая, простите, не производит ничего, потребляет либо китайское, либо российское. Так что и в этом контексте тоже.
Иван, спасибо огромное. Иван Преображенский, политолог, в субботу утром к нам рано пришел.
Спасибо большое.
Мог бы отдыхать. Вдвойне спасибо за это.
Спасибо вам.
Спасибо, счастливо.